Шалом, дорогие друзья, всем доброго и благословенного дня. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Тегилим или Псалмов, и сегодня будем читать 58 главу. Да будет наша учеба молитвой за скорейшее возвращение домой всех заложников. Святой Благословенный по великой милости своей укрепит их дух, исцелит их души и тела, и защитит их от всех ужасов, которые окружают их, даст им сил, даст сил солдатам, даст мудрости властям, чтобы все заложники могли в скорости и без ущерба для безопасности вернуться к мирной жизни в мирной и процветающей стране. Мы с вами читаем 58-й псалом. Лемнацеах аль ташхет ли Давид михтам. Аль ташхет дословно означает «не губи». Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что это может быть связано с ситуацией, когда Давид и Авишай видят спящего Шаула с его людьми. Авишай хочет убить Шауля, и Давид останавливает его и говорит, все совершится руками Всевышнего. Есть ситуация, когда Шауль ходит в пещеру, и Давид может его убить. Но Давид не убивает его. То есть это слово можно понять как какой-то исторический контекст псалма. Можно понять это как слово, как это часто бывает в заголовках псалмов, как указание на какую-то известную в то время мелодию, на которую нужно петь этот псалом. Ли Давид михтам. Михтам Давида. О слове михтам мы много говорили вчера, когда разбирали 57-й псалом, наверное, сегодня не стоит это все повторять. А умнам так ли? Действительно ли? Истинно ли? Вопросительное такое слово. Элем цедек тидабрун. Сочетание цедек тидабрун. Говорите справедливо своими словами, вершите справедливость. А вот со словом элем есть разные варианты понимания. Самое распространенное понимание – от слова «алем» – «сноб», то есть сборище людей, объединенное в единое целое. Действительно ли вы сборище людей, говорящих правду, вершащих справедливый суд? Другое понимание, связанное с прочтением этого слова, как «алин», как «жесток». Действительно ли вы, укрепляющие свою власть жестокостью, творите справедливость? Многие мы знаем из истории революции или идеологии, которые силой жестокости приходили к власти, не творили справедливость. Действительно ли вы, сила, удерживающая власть, творите справедливость? Можно понять это, возвращаясь к понятию сноб, как власть держащая. Так говорят многие ученые-толкователи из Академии, что слово «элем» действительно указывает здесь на сноб, но в другом смысле розги, символ власти, упаковывались в такой своеобразный сноб, который называется фашина. От этого происходит и название идеологии фашизм, как идеология, карающая всех несогласных, объединяющая всех в единую карающую руку общества. И сегодня фашина, сноб, роск, символ власти у многих держав или, например, у многих служб, как служба судебных исполнителей России на своем гербе, тоже имеет эту самую фашину. Действительно ли вы держащие власть, действительно ли вы создающие какую-то объединяющую всех идеологию, действительно ли вы творите правду? Можно понять это слово как «элим» в значении «элюим». То есть судьи. У слова «элюим», помимо того, что он значит «бог», есть значение «судьи». Действительно ли вы, ставящие себя на позицию судей Божьих, действительно ли вы творите суд? И в связи с тем, как заканчивается этот псалом, это понимание кажется наиболее близким. Но снова скажу, большинство переводчиков, скажем, русских переводчиков, толкуют это слово здесь как сборище. Я только хочу показать, что есть разные толкования. Действительно ли вы судите по правде? Действительно ли вы утверждаете своими словами справедливость? Проповедуете справедливость? Мишарин, тишпиту Недом Мишарим от слова Ишар, прямо. Действительно ли у вас правосудие, прямой суд, слово Тишпитол, судите, прямо судите людей? Действительно ли ваше право судья судит право? Это риторический вопрос. Вопрос риторический, с которого начинается обличение. Неужели вы действительно считаете, что ваше правосудие судит право? Аф блев олот тифарун. Вы в сердце своем делаете, творите беззаконие. Вы стали злодеями не потому, что вас объединила какая-то злодейская идеология. Вы злодеи не потому, что вы судите во зло. Наоборот, перепутаны причина и следствие. Вы судите по злому, у вас кривой суд, потому что в сердце своем вы творите кривду. С этого все начинается. Барец хамас и дейхим тифасун. И на земле ваши руки прокладывают путь жестокому закону, жестокой несправедливости. Что это значит? Вы делаете беззаконие привычным для людей. Вы делаете беззаконие обыденным, когда наличие бездомного на улице или подростка наркомана на улице становится обыденным повседневным делом, когда обобранный, ограбленный, обворованный человек становится делом привычным, ну, сам виноват, сам прохлопал и так далее. Вы это беззаконие превращаете в устой. И в 4 стихе мы читаем: «Зару рашаим ми рехем». Вы стали злодеями от утробы. Рехем – это матка. «Тау ми ветен», еврей казав. Вы от живота, снова живот здесь как символ живота, в котором находится ребенок у матери в животике, вы с самого начала там замышляли ложь. Снова мы видим пример в Писании тому, что у ребенка еще в утробе матери есть какие-то наклонности. Мы знаем это, начиная с Ривки, жены Ицхака, которая чувствует, что у нее два младенца в утробе, и они спорят между собой. Всевышний говорит ей: два народа произойдет от тебя. Мидраш толкует это и говорит, когда она проходила между какими-то домами учения, между домами, где есть поиск Всевышнего, ребенок Яков начинал веселиться, когда проходила мимо каких-то капищ, Эсав начинал веселиться. Это образы, но они приоткрывают, что у младенца в самом состоянии зародыша уже что-то заложено. Мы читаем и историю о Машехе, где мы видим радующегося младенца. Есть какое-то поведение у ребенка в зародыше. В Талмуде, в трактате Иума, 82-й лист, мы читаем две истории о женщинах, которые в судный день в Йом-Кипур почувствовали запах еды и очень захотели кушать. Беда, беременная женщина, которая не совсем властна над собой в этом состоянии, она хочет еды. И вот была такая женщина, и пришли с вопросом к рабе Иуде Анаси, видимо, был досягаемости, спросили его, что делать. Он сказал: шепните ей на ухо, поговорите с ребенком, который у нее внутри, и скажите ей: сегодня Йом-Кипур, сегодня нельзя кушать. И пошептали ей, и этот аппетит, эта жажда поесть, сейчас не надо поесть, или я умру, она прошла. И он сказал про нее стих: прежде чем я создал тебя в чреве, я знал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя. Это стих из Еремии. Освящение Богом в утробе, засвидетельствовано у Еремии. Мы говорим, что Мидраш говорит это о Ривке. Это применимо здесь. Талмуд рассказывает, что ребенок, родившийся у этой женщины, Раби Йоханан, человек, который стал учителем в Израиле, один из вдохновителей Иерусалимского Талмуда, иными словами, всей школы изучения Торы в стране Израиля в свое время. Была и другая женщина, в той же самой ситуации, но обратились к рабби Ханине, к другому раввину, он дал тот же самый совет. Пошепчите ей, скажите ей на ухо, святые им кипурки, нельзя кушать. Ребенку скажите, метафорически. И не помогло ей это. Рабби Ханина сказала ей, вот этот наш стих, они блуждают, они отступили от утробы матери своей уже. Потом от этой женщины родился человек, снова это предание, это талмудическая история, который спекулировал в голодные годы фруктами. Это, снова скажу, это предание, его можно принимать, можно не принимать. Иллюстрация к тому, как воспринимается, что уже в зародыше человек обладает какими-то наклонностями. Да, и любой человек, который растил детей, который видел, как дети рождаются, видит, что дети рождаются с какими-то определенными характерами, каждый со своими наклонностями. Есть те, которые говорят, что все это метафора. Они неисправимы, потому что они такими родились, и это поэтический образ, и не обязательно отражает какой-то взгляд поэта, а просто поэтическая метафора. Ну, можно и так это принять. Хамат ламо, яд у них, кидмут хамат нахаш, как яд змеи, кмо фетен хереш, как змей или аспид, не знаю, какой синоним применить для змеи, как глухой аспид, яртем озно, затыкает ухо своего. Комментаторы здесь говорят такое представление о змее, становится глухой на одно ухо, а второе ухо затыкает себе. Говорят, было такое поверье, что змеи становятся глухими к старости. На самом деле змеи глухие совсем. Но здесь образ, как вот есть образ о том, что страус прячет голову в песок, он не прячет, просто прикладывает голову к земле, чтобы лучше слышать. Но уже вошел такой образ, и когда мы говорим поведение страуса, никто нас не поправляет, потому что это устоявшийся образ, не имеет отношения к биологии. Так же и здесь, как змей, который не хочет слышать, который не хочет подчиняться заклинателю. Заклинание змей, танцы со змеями было распространенным образом, распространенным шоу в те времена. И пророк говорит, я пошлю вам змеи, от которых нету заклинания, змеи, которые неуправляемы. И мы видели в примере из Талмуда, когда речь идет о том, что какое-то нашептывание со змеями, снова это метафорически очень сильно может воздействовать. То есть даже спокойный, задушевный разговор не подействует на этого человека. Он ядовит, он по природе своей отравляет все вокруг, и он неисправим. Он затыкает уши, предпринимает усилия, чтобы не исправлять себя, чтобы не исправлять свой путь. Так змей, который затыкает уши свои, делает себе глухим, ашерлой шма леколь мелахашим. Здесь есть еще и звуковая игра нахаш, хереш, мелахашим, шепот, который здесь слышится, который не слышит голоса заклинателя, голоса заговаривающего, ховер хаварим михукам, заклинающего заклинаниями мудрого. С каким бы мудрым ни был проповедник, который обращается к ним, они не слушают его. Они заткнули уши, то есть предпринимают сверхъестественные усилия, лишают себя определенного заложенного в них качества, умения слушать, чтобы сохранять приверженность своей кривде. Не хотят слушать, не хотят воспринимать правду. И мы знаем, что идеология ослепляет, идеология может и оглушать. Не хочу слышать ничего, все это пропаганда, все это, чтобы сбить меня с пути, с моей правды, и я запрещаю себя обращаться к определенным источникам, запрещаю себе что-то подобное делать. И после этого обличения есть молитва, есть обращение ко Всевышнему. Элоим, Боже, арес шинеймо бифимо, сломай зубы их во рту их, мельтаот кфирим натец Адонай. Клыки львов размажи, Господи. Здесь просьба о наказании и просьба очень жестокая, очень картинная. Видно, что человек, Давид, переполнен возмущением по поводу неправды, которая совершается, которая объединяет людей, которая выдается за правду, выдается за праведность. Неправда, которая стала стержнем, которая стала соединяющим для людей. Здесь в самом начале просьба не погубить их, начинается не с просьбы погубить их, а сначала лиши их силы, лиши их власти, лиши их возможности кусаться, вбрызгивать свой яд, заражать окружающих. Прежде всего, обезоруженных. И масул кмо майн, и стают они, как вода, и тальху ламу, и пусть они уйдут. И драх хайцав кмо итмалялю. Зарядит он стрелу, натянет тетиву, выпустит стрелу, а тетива истлеет, или стрела истлеет. Не получится у них. Кмо шавлюль темес, как слизняк они растворятся, или как слизь, которую оставляет после себя слизняк, как след от слизняка они и стают. Представьте себе, какой образ зрительный и тактильный здесь Давид рисует. Елех нефель эшет бальхазон шемеш. Можно перевести это как выкидыш женщины, который не увидит света. То если мы продолжаем биологические сравнения, сравнения из области зоологии уже с ползущими, то здесь слово эшет можно понять как кротенок. Пусть они забьются в норы, как кротята, и не видят света, пусть они исчезнут в подземелье, как кроты. Бетерем явину, еще они не успеют ничего понять, или не успеют они дойти до зрелости. Сиротеем атат, пока еще терновник не стал жестко колючим, так сказать, в молочной зрелости терновника. Слово атат не обязательно терновник, какая-то колючка, можно спорить о том, какая именно. Кмохай, кмохарон и шерну. Они сгорят, испепелятся, живые еще ничего не осознают, мгновенно, как бросают терновник в огонь, он мгновенно обгорает. Так же пусть случится с ними, пусть их испопелит гнев твой. И это будет важным свидетельством. Исмах цадык, обрадуется праведник, кихаза накам, потому что он увидел отмщение. Памав ирхац бедам араша. Ноги свои омоет в крови злодея. В многих переводах слово «помав» переводится как «руки с подачи септуагинты», но все-таки, скорее всего, здесь стопы. Это знакомый для Ближнего Востока образ, когда победитель макал свои стопы в крови побежденного, но здесь образ праведника, победителя, который увидел отмщение. Мы знаем, что и души под троном тоже просят отмщения, спрашивают, доколе ты не мстишь. Отмщение не как воздаяние злом за зло, как восстановление справедливости, как исправление содеянного. И что будет, когда праведник, видимо, какая-то торжественная церемония, когда праведник, празднование своей победы, омывает ноги в крови нечестивого, уйом радам, и скажет человек, это будет свидетельством для всего человечества. Ах, при лицедик, действительно есть плод у праведника. В начале псалмов мы читаем, что у человека, который следует путями Торы, есть плоды. Есть плод у праведника. Кривда, неправда, не торжествуют бесконечно. Ах, ешь элоим шофтин барец. Есть, можно сказать, слово элоим, с которого мы начали слово с понимания элим. Здесь элоим, можно сказать, судьи, судящие на земле. Есть действительно суд, который судит на земле. Можно сказать, есть Бог, судящий на земле. Есть Бог, и Он установляет судей на земле. Есть на земле правосудие. И вот мы видим, на самом деле, в Танахе для человечества, как доказательство существования праведного суда, торжество праведника, который видит отмщение. Такой псалом о наболевшем у Давида, псалом о жажде восстановить справедливость, снова не для того, чтобы сказали, а Давид-то был прав, или Давид-то был праведен, или а Шауля и сборище были злодеями, или такие-то и такие-то были злодеями, или чтобы доказать правоту какой-то идеологии, или правоту какой-то другой идеологии, чтобы человечество засвидетельствовало, что есть Бог, есть суд на земле. Вот это самое важное в псалме Давида. Когда отсутствует правосудие, когда судьи судят не по правде, это порождает сомнение в существовании Всевышнего, в наличии единственного всевластного справедливого судьи. Торжество правосудия – торжество Бога судьи, Бога творящего мир и управляющего миром, и утверждение веры. Поэтому, если возвращаясь к началу псалма, вы, возомняющие себя судьями, будете обезоружены, погублены, и явится Божий суд. Это 58-й псалом. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша учеба была молитвой за скорейшее возвращение домой всех заложников, чтобы Всевышний укрепил их дух, дал им сил и скорости, без ущерба для безопасности, вернул их домой. Святой Благословенный, да благословит вас и семьи ваши, да даст мир в сердце тех, кто сегодня под бомбежкой, кто сегодня под обстрелом, кто на войне против своей воли. Святой Благословенный, даст упование тем, кто вдали от Родины из-за войны, даст утешение тем, кто потерял своих близких, даст надежду тем, кто молится о своих раненых близких, даст сил тем, кто сам ранен на этой войне и положит конец этому кровопролитию, даст долгий, справедливый мир. Мы с вами увидимся с Божьей помощью в воскресенье. С вам доброй, благословенной субботы, шаббат.